Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Возвращение имени, памяти жертв политических репрессий. Россия не переходит на зимнее время, и в Великобритании меняется порядок престола наследия. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в центре Москвы проходит акция «Возвращение имен памяти жертв сталинских репрессий». С подробностями в прямом эфире мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. На акции поименно вспоминают людей, расстрелянных в Москве в годы сталинского террора. В 1937-38 годах только в российской столице было расстреляно более 30 тысяч человек. Их имена сменяют друг друга с 10 часов утра до 10 часов вечера будут читать представители правозащитного общества «Мемориал», партии «Яблоко» и все желающие присоединиться к акции.
Антонов Павел Степанович, 43 года, начальник технического нормирования авторемонтного завода «АРЕМС», расстрелян 6 декабря 1934 года. Антонов Павел Григорьевич, 39 лет.
Вот так вот, сменяя друг друга, москвичи зачитывают списки тех, кто пострадал от репрессий, и это происходит, несмотря на прохладную погоду. Сегодня в Москве у Соловецкого камня горят свечи, люди приносят цветы. Вдоль аллей выстроен декоративный забор с фотографиями и портретами москвичей, которые были репрессированы в годы большого террора. В палатке активисты правозащитных организаций раздают буклеты, книги, памятные листовки, рассказывающие о событиях 30-х годов. Люди, читающие списки, как я уже сказал, каждые 10-15 минут сменяют друг друга. О том, почему принял участие в этой памятной акции москвич Павел Фалко, вот что рассказал он «Радио Свобода».
У меня, как у сына, была какая-то тяжесть на душе, что, во-первых, я мучился тем, что до последних лет не знал, где прах находится. Ничего не известно, значит, Каново. Ознакомился с делом отца вот здесь, вот в Лубянке, в 94-м году. Ну, выписки взял, а дальше судьба не прослеживалась. И когда я все-таки вышел книга «Расстрельные списки», значит, какое-то чуть-чуть утешение, вот он нашел следы. А когда вот это стало традицией, это вот как будто немножко снимает с души камень, потому что хоть какой-то очень малый, но скромный как бы долг ценой выполняю в этот день, соприкасаясь ближе с прахом, потому что отца-то я и не видел, мне было 5-6 месяцев, когда его арестовали.
Физик и житель Москвы Александр Каратаев не первый год принимает участие в акции памяти.
Есть несколько как бы групп. Во-первых, это очень нужно всем, так сказать, родственникам выжить. Знаете, это регулярно читает вот мой отец, мой дед, мой дядя. Тут в прошлом году было просто удивительно целая, так сказать, вереница родственников. То есть вот этим людям, у которых погибли, были расстреляны родственники, предки. И вот это для них очень важно. Это важно для детей. Тут часто бывают дети, уже внуки, правнуки, знакомые. Мне кажется, это важно для... Ну, для всех нас, для всего общества, если хотите, поскольку все-таки, знаете, это ведь некоторое мы помним, память, в чем память, знаете, для меня вообще это не столько, там говорят, память о репрессиях, память, это память о людях, понимаете, о репрессиях, ну, а что у них память, помните о репрессиях, репрессии, ну, были, а вот некоторый знак, что все-таки человек, ну, не песчинка, он не исчезает, тем более не исчезает вот так насильственно, неожиданно, а о нем помнят. Нет, вот это вот для меня кажется очень важно.
Это был Александр Каратаев. Организаторы на этот раз решили творчески подойти к акции памяти. Она проводится пятый раз у Соловецкого камня. На площадке установлены осветительные приборы. Камера движется на специальной платформе, идет трансляция в интернете. Вообще пятачок напротив здания ФСБ напоминает издалека съемочную площадку. Рассказывает один из организаторов этой акции, сотрудник Московской правозащитной организации «Мемориал» Ирина Островская.
Впервые у нас получилось организовать трансляцию, и у нас все наши мероприятия вот с 10 до 10 вечера транслируются на сайт наш, который мы организовали специально 29 октября, он так и называется. Там можно зайти и посмотреть. Мы организовываем наше мероприятие пятый раз, но, понимаете, как-то нам странно повторять из года в год одно и то же. Нам хочется что-то нового, и в этом году мы придумали трансляцию, в этом году вот через полчаса вместе с Артнадзором мы пойдем по тем домам близлежащих улиц, откуда людей арестовывали, для того, чтобы на эти дома приклеить таблички.
Какого содержания?
Сколько людей было из этого дома уведено, но сначала арестовано, а потом на расстрел.
Это тоже впервые такой опыт?
Да, это впервые. Но мало того, в 12 часов в Политехническом музее будет демонстрация документов фильмов на нашу тему. Мы стараемся подходить к нашему вопросу творчески.
Надо сказать, что в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Соловецкому камню на Лубянской площади. И это, конечно же, отметили правозащитники. К примеру, глава Российского общества «Мемориала» Арсений Рогинский заявил, что приезд мэра Москвы к Соловецкому камню – знаковый момент и пример руководителям других регионов. Очень важно, чтобы руководители регионов бывали у памятников жертвам, особенно в дни, предшествующие Дню памяти жертв политических репрессий. В конце концов, мы надеемся, что не только в Москве, но и в самых разных регионах власти будут уделять больше внимания проблемам памяти о репрессиях, сказал Рогинский. Кстати, он тоже сегодня принимал участие в акции памяти и, естественно, как один из организаторов, руководил действиями. На Лубянской площади присутствовали полицейские, которые, конечно же, следили за порядком. Там стоял по периметру патруль, машины. В общем, акция проходит в очень спокойной обстановке. Арслан.
Спасибо. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», о сегодняшней акции в центре Москвы, акции возвращения имен памяти жертв сталинских репрессий. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар в здании Дома культуры на северо-западе Москвы потушен. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила более 1000 квадратных метров. Сын свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, Сейф Аль-Ислам, настаивает на том, что не совершал преступлений, по обвинению в которых он был объявлен в международный розыск. В Азербайджане арестован главный редактор независимой газеты «Хурал» Аваз Зейналов по обвинению в вымогательстве взятки у депутата. В столице Боснии и Герцеговины, Сараеве, временно закрылось американское посольство, на которое накануне было совершено нападение. Не менее 20 человек получили ранения при землетрясении на юге Перу. Крупнейшая австралийская авиакомпания «Квантас» на неопределенный срок отменила все рейсы из-за серии забастовок ее сотрудников. В Нью-Йорке продолжается процесс по делу российского предпринимателя Виктора Бута, который обвиняется в незаконной торговле оружием.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Уже сейчас, до начала активной фазы избирательной кампании, журналисты и правозащитники Петербурга обнаруживают многочисленные нарушения, причем в основном со стороны кандидатов в депутаты от «Единой России», рассказывает мой коллега Виктор Резенков.
Если судить по общероссийскому сайту «Карта нарушений выборы 2011», то сообщений о явных нарушениях предвыборного законодательства из Петербурга пока поступало немного, всего 20. Однако обращают внимание на себя то, что большинство зафиксированных наблюдателями нарушений связано с проводящимся в этом городе экспериментом – голосованием по почте. В среднем звонков, которые раздаются в эти дни в штаб-квартире правозащитной организации «Лига избирательниц», по словам ее председателя Татьяны Дорутиной, немного – 4-5 в день. Однако надо учитывать, что горячая линия этой организации еще не разрекламирована. Люди сами ищут, куда сообщить о нарушениях. На сайте «Карта нарушений выборы 2011» сообщается, например, о том, что в 23-м округе Петербурга в местной территориальной избирательной комиссии уже подано более 6 тысяч заявлений от избирателей на голосование по почте. Политический обозреватель интернет-издания ЗАГС.ру Олег Мухин провел свое расследование ситуации, которая сложилась в другом округе, в округе депутата Единоросса Алексея Белоусова. Олегу стало известно, что местные председатели ТСЖ платят за такое удаленное через почту голосование избирателям по 500 рублей. Он решил проверить.
Первая информация поступила от читателей ЗАГС.ру. Они сообщили, что на улице Блохина, дом 5, проводится якобы голосование за депутата Белоусова от «Единой России». Я туда поехал, там находится жилконтора и отдел по работе с несовершеннолетними. В жилконторе я ничего не достал, а в отделе по работе с несовершеннолетними мне сказали, что сейчас мы голоса не покупаем и денег никому не даем, но ближе к выборам будем. Это я там застал некую женщину, которая уверяла, что имеет отношение к выборам. В беседе я выяснил, что это член избирательной комиссии участковой. В тот же день другая читательница сообщила, что к ней приходил управдом и предлагал проголосовать прямо здесь и прямо сейчас за 100 рублей. Но каким образом, она не выяснила, потому что ее такой подход возмутил, и не стала она общаться с управдомом. Я этому управдому позвонил, она мне рассказала, что все происходит следующим образом. Человек заполняет заявление, в котором изъявляет желание проголосовать по почте. Сразу после этого ему дают 100 рублей, а потом, когда бюллетени будут готовы где-то после 10 ноября, ему дадут еще 400 рублей, если он на глазах у управдома в бюллетене поставит галочку «За Белоусова». Мы провели небольшое расследование от имени одного из избирателей. Я поехал уже к другому управдому, потому что дом, вот где живет этот избиратель, относится к другому управдому. Управдом меня пригласил на Блохина 5, то есть туда же, где мы начинали наше маленькое расследование. В жилконтору. Там я все это делал, то есть написал заявление. Мне дали 100 рублей, при этом паспорта меня вообще не спрашивали. И обещали дать еще 400, когда будут бюллетени.
По мнению журналиста Олега Мухина, трудно понять, как может работать эта схема фальсификации на выборах, ведь подать заявление можно только через местную территориальную комиссию и при наличии паспорта или нотариально заверенной доверенности. После этого территориальная комиссия отправляет бюллетень по почте с заказанным письмом на адрес, указанный избирателем. Он его получает, голосует и отправляет обратно таким же заказанным письмом. Причем при отправлении опять надо представить либо паспорт, либо доверенность. Каким образом председатели ТСЖ намерены ходить с пачками бюллетеней по избирателям, непонятно. Однако председатель Петербургской правозащитной организации «Лига избирательниц» Татьяна Дорутина несколько проливает свет на механизм этих фальсификаций.
Что же происходит в городе? По всему городу все администрации, вот могу это сказать с полной ответственностью, социальные службы участвуют в фальсификации выборов, раздавая заявления о голосовании по почте практически на своих вот местах работы. То есть в поликлиниках, в больницах, в администрациях, в различных социальных службах. У нас есть сведения, к нам зашел молодой человек, который является системным администратором в администрации муниципального округа «Черная речка». Так вот он там просто увидел, как вся администрация сидит и пишет эти заявления. Ко мне подошла мама, чей ребенок стоит на учете в психоневрологическом диспансере в Адмиралтейском районе. Там социальная служба раздает, и маме выдали это заявление, и ребенку, которому уже исполнилось 18 лет. В администрации Адмиралтейского района все руководители различных отделов участвуют тоже в этом. Эксперты говорили о том, что якобы это очень трудоемкий процесс, что невозможно особенно фальсифицировать выборы. Но даже жилищно-строительные кооперативы стали участвовать в этом, оплачивают эту подпись от 100 до 500 рублей. То есть не боятся затрат, только бы выиграть эти выборы. Конечно, этим занимаются представители администрации, состоящие в партии «Единая Россия».
Если учесть, что такие массовые нарушения фиксируются уже сейчас, за полтора месяца до выборов, а первые сообщения о них стали поступать еще две недели назад, то можно себе представить, что же будет твориться ко дню голосования. Виктор Изенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В последние выходные октября Россия традиционно переводила стрелки часов на 1 час назад. В этом году впервые такого перехода не будет. Согласно указу, который подписал президент страны, Россия теперь будет жить по летнему времени. Продолжительность светового дня возрастет, однако изменится и разница во времени со многими странами. О том, какие преимущества и недостатки эксперты видят в этой реформе, в материале корреспондента «Свободы» Натальи Джанпаладовой.
В феврале этого года Дмитрий Медведев принял решение отменить переход на зимнее время, объясняя это тем, что необходимость адаптации к жизни по новому времени сопровождается у людей стрессами и заболеваниями. Летнее время, по которому теперь будет жить Россия, отстает от астрономического на 2 часа. Андрей Панин, доцент географического факультета МГУ, в этом проблемы не видит. Он считает, что из всех способов реформирования времени предложенный вариант наиболее оптимален для жителей России. Он позволяет максимально использовать солнечный свет.
Наша прошлая система времени, которая была 2 года назад, состояла в том, что круглый год большая часть страны жила на час впереди солнечного времени, а в летнее время еще на час, то есть на 2 часа. Вот эта система позволяла максимально полно использовать солнечный свет. И было единственное неудобство – это дважды в год передвигать стрелки часов. Действительно неудобно, но это делалось и делается многими странами сейчас ради того, чтобы использовать солнечный свет наиболее полно. Но у нас последние 2 года была целая кампания по доказательству того, что это вредно для здоровья. Я лично так не считаю. Так что та система времени, которая у нас сейчас, не переход на зимнее время. Означает, что мы не будем двигать стрелки, избавляемся от этого неудобства. А то, что мы остаемся именно на летнем времени, позволяет нам также эффективно использовать дневной свет, как это и было при прошлой системе времени.
Самый большой недостаток новой системы Андрей Панин видит в том, что зимой будет позднее светать. Однако и в этом есть свой плюс. Темнеть вечерами будет позже, что, по его данным, позволит обеспечить большую безопасность на дорогах.
Самая главная роль вот этой вот нашей системы времени состоит в том, что при оптимальном использовании дневного света уменьшается количество аварий на транспорте, на дорогах, и уменьшается число жертв ДТП. По английским данным я сделал оценку, и оказалось, что сдвиг на час вперед летом, примерно для условий России, на основании английского опыта, снижение получалось на 3% смертных случаев. Если у нас в среднем 25-30 тысяч гибнет на дорогах сейчас, то 3% это, грубо говоря, 1000 человек. Летнее время спасает 1000 человек в год.
С Андреем Паниным не согласен Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Он полагает, что отмена зимнего времени создает массу неудобств. Если эта реформа была так необходима, то отменять следовало бы летнее время, считает Борис Кагарлицкий.
У нас же и без того время в России декретное, то есть оно и так летнее. То есть мы имеем разницу с астрономическим временем даже зимой 1 час. А теперь мы будем иметь 2 часа. В итоге вся страна ходит не выспавшиеся, у всех сбито расписание, резко увеличивается количество неврозов, резко увеличивается количество сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивается расход электричества в домах, потому что нужно вставать раньше, когда еще темно, то же самое в офисах. Ну, а главное, в принципе, все эти игры со временем, когда меняют часовые пояса, передвигают часы вот так вот произвольно, это свидетельствует некоторую безумную власть уже, на мой взгляд, потому что люди считают, что они настолько могущественны, что они могут управлять астрономическими процессами. Если уж отменять переход времени для того, чтобы упростить жизнь, то надо было отменять переход именно на летнее время. Но сделали наоборот. Почему сделали наоборот? Ну, либо просто по безграмотности, либо потому, что перед этим безграмотно перераспределили часовые пояса, чего делать было ни в коем случае нельзя. А потом одно безграмотное решение решили скорректировать другим еще более безграмотным решением.
Сергей Кравченко, эксперт Института исследований природы времени, видит политический мотив в том, что Россия теперь будет жить по летнему времени. Однако он не исключает и других причин.
Президент не стал переходить именно этой осенью уже на какое-либо время для того, чтобы показать, что вот дело сделано. Поближе к выборам и волей одного человека это все-таки было сделано. Потому что если бы мы весной перешли и остались в другом времени, и это не весной не стали переходить, то это почти год от выборов далековато. Ну и самой весной, естественно, следующей весной опять делать скачок или отказываться переходить слишком близко к выборам. Возможно, это связано действительно с ситуацией выборов. Хотя, может быть, есть и другие соображения для того, чтобы хоть как-то подтянуть европейскую часть к востоку.
Некоторые эксперты высказывали опасения, связанные с тем, что отмена зимнего времени создаст дополнительные проблемы в вопросах коммуникации с Европой, которая переводит стрелки часов два раза в год. На Украине только в середине октября Верховная Рада приняла решение о том, что страна все-таки перейдет на зимнее время. В результате российские железные дороги на период с 30 октября по 3 декабря отменили 10 поездов, следующих на Украину, так как расписание движения необходимо скорректировать. Однако эксперты полагают, что такие проблемы точечные. К серьезному сбою транспортного сообщения отмена зимнего времени не приведет, говорит Алексей Синицкий, главный редактор журнала «Автотранспортное обозрение».
С технической точки зрения, мне кажется, что никаких проблем не должно возникнуть, потому что трудно вспомнить, что были хоть какие-то проблемы транспортные из-за перехода, да, ну вот именно как бы с точки зрения функционирования всех систем. Если перехода никакого не делается, то все системы как функционировали, так и будут функционировать. Поэтому я не думаю, что тут что-то возможно. С точки зрения там вот отдельных пассажиров, тут, ну, теоретически там можно чего-то ожидать, да, там, например, в особенности у тех, которые находятся, например, за границей, у них там время перевели, там, может быть, это получается менее удобно, потому что раньше Россия была синхронизирована там с Европой и Америкой, но мы там знали, там, какая разница во времени, которая была фиксирована зимой и летом. Теперь получается разница другая. Это уже теперь придется учитывать.
Эксперты также обеспокоены возможными сбоями в работе компьютерных систем. Два раза в год электронные машины самостоятельно корректируют время на зимнее и летнее. Сейчас компьютерщики недовольны тем, что часы придется переводить вручную. Владислав Шершульский, руководитель программ технологического сотрудничества Microsoft в России, заверил Радио Свобода в том, что никаких сложностей у пользователей не возникнет.
Еще в августе Microsoft выпустила обновление для всех поддерживаемых операционных систем, которое обновило информацию о времени и часовых поясах для Российской Федерации. С тех пор выпустила также необходимые инструкции обновления, которые помогают корректной работе большого числа других приложений. Для подавляющего большинства пользователей процесс пройдет совершенно гладко, потому что все поддерживаемые операционные системы, для которых установлен режим получения обновлений, должны были уже давным-давно перейти на правильную часовую зону.
Как пояснили в Microsoft, обновления устанавливаются автоматически на все операционные системы, начиная с Windows XP. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфире, как всегда, итоги недели. Итоги недели с Дмитрием Волчиком. И главные темы его программы. Бывший мэр Москвы хочет судиться с главой администрации президента. Вынесен приговор по делу о беспорядках на Манежной площади. Чета российских шпионов разоблачена в Германии. Итоги недели с Дмитрием Волчиком. Начало в 7 часов вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар в Доме культуры на северо-западе Москвы потушен. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила более 1000 квадратных метров. В Карачаево-Черкесии в ночь на субботу неизвестно обстреляли сотрудников дорожно-патрульной службы. Один полицейский скончался, еще двое получили тяжелые ранения. Сирийские военные при поддержке танков проводят операцию в городе Хомс, одном из центров антиправительственных протестов. После нападения вооруженных групп, предположительно дезертиров, на два армейских блокпоста вечером в пятницу. Число погибших от недавнего землетрясения на востоке Турции возросло до 576. Ранены свыше 2500 человек. 187 пострадавших удалось достать из-под завалов живыми. Сын свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам настаивает на том, что не совершал преступлений, по обвинению в которых он был объявлен в розыск Международным уголовным судом. столице Боснии и Герцеговины Сараеве временно закрылось американское посольство, на которое накануне было совершено нападение. В районе посольства выставлен полицейский кордон. Не менее 20 человек получили ранения при землетрясении на юге Перу в пятницу. Данных о погибших нет. Крупнейшая австралийская авиакомпания «Квантас» на неопределенный срок отменила все рейсы из-за серии забастовок ее сотрудников, которые требуют отказа от сокращения зарплаты и рабочих мест. Американцы отметили 125-летие Статуи Свободы, символа Нью-Йорка и США.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Россия на уходящей неделе ответила на визовые запреты, наложенные Вашингтоном на 60 российских должностных лиц, причастных к делу Сергея Магнитского, огласив свой собственный более обширный перечень американских представителей, которым будет отказано во въезде в Россию за причастность к преступлениям в гуманитарной сфере, в частности, за пытки иракских заключенных и убийство гражданских лиц в Афганистане и Ираке. Как реагируют на этот шаг непосредственно в Соединенных Штатах? Репортаж нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
Пресс-секретарь Государственного департамента сделал общее спокойное заявление. Россия, разумеется, вправе сама определять, кому давать и кому не давать визу. И это заявление по своему тону и содержанию было вполне созвучно словам главы МИД России Сергея Лаврова, что данный инцидент не скажется на развитии американо-российских связей. Впрочем, отмечают американские эксперты, если бы Россия была и впрямь уверена, что не скажется, она не стала бы отвечать на список Магнитского своим контрсписком. К чему делать пустые жесты? Как отмечают американские правозащитники, резолюции, выдвинутые в 2010 году сенаторами Беном Кардином и Джоном Маккейном, не было бы вообще, если бы российские власти добросовестно расследовали обстоятельства гибели Сергея Магнитского. Имена российских должностных лиц, причастных к его делу, были получены сенаторами от британской фирмы Hermitage Capital, адвокатом которой был Магнитский, и направлены на согласование в посольство США в Москве, где исходный список утвердили, добавив к нему еще несколько имен. Если под визовый запрет Госдепартамента, объявленный в июле, попали лишь 60 российских граждан, то сенаторский список был куда более обширным, пересказывает историю вопроса сотрудник Института American Enterprise Даниэль Вайдич. И меры, предлагавшиеся сенаторами, отличались куда большей суровостью, ибо предусматривали не только запрет российским чиновникам на въезд в Соединенные Штаты, но также арест их активов, хранящихся в стране. Россия утверждает, что список Магнитского представляет собой посягательство на ее национальный суверенитет. Но это не так, поскольку визовая политика США – это их внутреннее дело, нисколько не являющееся вмешательством во внутренние дела Российской Федерации, заявляет Даниэль Вайдич. Более того, подобные визовые решения не нуждаются ни в каком правовом обосновании. Они могут диктоваться исключительно политическими или идеологическими соображениями. Предупреждение, что Россия ответит должным образом на визовые запреты, введенные Вашингтоном, зазвучали еще в середине лета. Оглашая сейчас свои прескрипционные списки, МИД не объяснил, чем была вызвана задержка. По мнению экспертов, причиной, ускорившей обещанный ответ Москвы, явилась недавняя встреча высокопоставленного представителя Госдепартамента США Майкла Познера с активистами экологического движения в Химках, на которой было заявлено, что перезагрузка американо-российских отношений не ознаменовалась пока заметным прогрессом в области прав человека, и что администрация Обамы удвоит свои усилия в этом направлении в контексте перезагрузки. В Конгрессе идут разговоры о том, чтобы отменить поправку Джексона Ваника почти полувековой давности и заменить ее более отвечающей духу времени поправкой Магнитского, которая охватывала бы российских чиновников, замешанных также в делах Политковской, Ходорковского, Эстемирова и других, сказал Даниэль Вайдич. Под спорьем усилиям США в этом направлении могли бы послужить схожие меры, которые рассматриваются законодателями Нидерландов и Канады, а также Европарламентом. Международное право разграничивает понятие свободы выезда из страны, свободы иммиграции и свободы въезда в другую страну. Первое право оно закрепило, второе нет, сказал вашингтонский эксперт-правовед Дэвид Рифкин. Так что ни США, ни Россия никаких международных норм формально в этом деле не нарушили. Если же рассуждать по существу, продолжал Рифкин, то демарш России с визами не выдерживает критики. Если бы она была искренне озабочена Абу Грейбом, Гвантанамо или гибелью гражданских лиц в Афганистане и Ираке, либо просто желала выразить свое возмущение конкретным людям, заманившим в ловушку Ярошенко и Бута, она бы давно сделала то, что сделала только сейчас, конъюнктурно в отместку за список Магнитского. Тот факт, сказал далее Дэвид Ривкин, что в деле Магнитского не пострадал ни один гражданин США, вовсе не является юридическим препятствием для применения Америкой санкций к российским должностным лицам, причем не только визовых, но и более крутых, связанных с арестом активов. Исторически беда с санкцией заключалась в отсутствии адресности. Например, в Ираке от эмбарго страдали не столько Саддам Хусейн и его окружение, сколько простой народ. Идея так называемых «умных санкций» состоит в том, чтобы точечно, адресно карать только злоумышленников. Применительно к России умные санкции могут быть эффективны в той мере, в которой современные русские элиты желают свободно ездить на Запад, обучать там своих детей, иметь банковские счета и недвижимость. Во времена Сталина, Хрущева или Брежнева эти методы были бы просто бессмысленны. Многие страны видят в американской гуманитарной политике лишь плохо прикрытое средство политического диктата. О том, что права человека — это принципиальная составная американской дипломатии, а не конъюнктурная уловка, напомнила на днях госсекретарь Хиллари Клинтон в ходе посещения Таджикистана и Узбекистана. Она поблагодарила руководителей этих государств за содействие американской армии, воюющей в Афганистане, и в то же время предостерегла их от зажима религиозных свобод, чреватого риском усиления общественного недовольства и широкомасштабных волнений.
Из Нью-Йорка передавал корреспондент радио «Свобода» Евгений Аронов.
30 октября – день памяти жертв политических репрессий. Что делают правозащитники и чего не делает российский президент? Говорят Арсений Рогинский, Михаил Федотов и Владимир Лукин. Требовать от государства выполнения своих социальных обязательств или собирать деньги с бизнесменов и тех же политиков в частном порядке? Мнение актера Евгения Миронова вы узнаете во второй части программы «Третий сектор» в субботу, 29 октября, 18 часов.
Президент Дмитрий Медведев проверк информацию о сокращении финансирования институтов модернизации российской экономики, одного из своих главных проектов. Тем не менее, уверены эксперты, одними лишь инновациями и нанотехнологиями ускорить ее рост властям страны не удастся. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Общий объем экономики России в сентябре, согласно предварительной оценке Министерства экономического развития, увеличился на 5,7% к уровню такого же периода 2010 года. Причем за январь-сентябрь ее рост в годовом исчислении составил 4,2%. В четвертом квартале года, согласно прогнозу министерства, темпы роста ВВП страны несколько замедлятся и составят от 3,8 до 3,9%, а в целом за год 4,1%, как и планировалось ранее. Центральный банк России оставил без изменений свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 8,25% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале мая. В целом же в текущем году она повышалась дважды с 7,75%. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз для банковской системы России со стабильного до негативного. Это решение, как отмечается в сообщении агентства, отражает беспокойство по поводу того, что слабые перспективы мировой экономики и высокая волатильность финансовых рынков негативно отразятся на банковском секторе России посредством сокращения объема ликвидности. Еврокомиссия не поддержала проект строительства газопровода «Южный поток» и отказалась подписывать с Россией межправительственное соглашение, устанавливающее для него специальный правовой режим. Ранее Россия предлагала присвоить «Южному потоку» статус трансевропейской сети, что означает выведение его из компетенции европейских и национальных регуляторов и так называемого третьего энергетического пакета, принятого в Евросоюзе. Федеральная антимонопольная служба России намерена до конца 2011 года организовать единую в стране систему биржевой торговли нефтепродуктами, заявил заместитель руководителя службы Анатолий Голомоузин. Он уточнил, что речь идет о создании единой торговой системы, которая объединит торги на всех биржах в России, где сегодня осуществляется торговля нефтепродуктами, и в рамках которой будут действовать единые правила. Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель автомобилей, завершил покупку за 1 миллиард 700 миллионов рублей объединенной автомобильной группы, владеющей активами завода «И-Шафта», признанного банкротом. В дальнейшем «АвтоВАЗ» планирует организовать на мощностях «И-Шафта» производство автомобилей «Лада Гранта», а также нескольких моделей «Рено Ниссан». Российское правительство планирует заметно пересмотреть свое отношение к одному из наиболее приоритетных для нынешнего главы государства Дмитрия Медведева проекту модернизации национальной экономики. Как сообщает газета «Ведомости», в следующие три года будут сокращены бюджетные расходы на все институты, созданные для продвижения этой идеи. В частности, речь идет о президентской комиссии по модернизации и одобренных ею проектах, о государственной корпорации «Роснано», а также о фонде «Сколково». Впрочем, глава последнего Виктор Виксельберг эти утверждения журналистов уже опроверг.
Все это вранье. Нам обещана сумма 85 миллиардов на 4 года. Она подтверждена в бюджете. Общий объем проекта остается быть порядка 170 миллиардов рублей на ближайшие 3 года.
Такое заявление Виктор Виксельберг сделал в среду в Москве на международном форуме «Роснанотех», основной темой которого стала дискуссия о задачах институтов развития и формировании спроса на инновационные разработки. В целом, как отметил вице-премьер правительства Сергей Иванов, объемы выпуска инновационной продукции в России будут расти. Однако, по его словам, главной проблемой этих проектов до сих пор остается спрос.
К 2015 году объем производства нанопродукции предприятиями, в которые инвестирует Роснано, должен составить не менее 300 миллиардов рублей, а суммарный объем производства нанопродукции в России должен приблизиться к 900 миллиардам рублей. Именно поэтому сегодня ключевым вопросом повестки дня становится востребованность инновационной продукции со стороны различных отраслей российской экономики.
С тем, что в стране сегодня существует недостаточная востребованность новых технологий и инновационных продуктов, согласен и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Для инвестиций в высокотехнологичные проекты требуется прежде всего спрос на продукцию научную внутри страны. У нас сейчас такой спрос очень низкий, и это главная причина того, что у нас низка инновационная активность. Правительство у нас пытается активизировать предложение инноваций, ничего не делает для создания спроса на них.
Иначе говоря, увеличение спроса на инновационные разработки в России, по мнению экспертов, напрямую связано с общей инвестиционной привлекательностью национальной экономики и созданием в ней благоприятного делового климата. Отчасти это подтвердил и глава фонда «Сколково» Виктор Виксельберг.
Важно, когда мы говорим о спросе на инновации, чтобы среда, в которой востребованы эти продукты, создавала и обеспечивала соответствующий комфорт частному предпринимателю, ученому и исследователю. Для того, чтобы он не стремился реализовывать эту свою идею где-нибудь за рубежом, в той же самой Силиконовой долине, а имел эти возможности у нас в стране.
Таким образом, сокращение бюджетных ассигнований на инновационные разработки в России пока представляется экспертам вполне логичным решением, говорит директор Института анализа предприятий и рынков Высшей школы экономики Андрей Яковлев.
Проблема в том, что вполне очевидным становится то, что для модернизации российской экономики в целом, то есть не отдельного конкретного кластера, важно немножко другое. Нормальная организация бизнес-процессов на сегодняшний день в реальности дает существенно большую отдачу, чем вложение в неокры и в приобретение новых технологий. Более того, вложение в неокры и в приобретение новых технологий не имеет смысла и, как правило, будут убыточны, если не поставлены нормально бизнес-процессы.
Сам же Дмитрий Медведев, также выступивший на форуме «Роснанотех», фактически опроверг сведения журналистов газеты «Ведомости», заявив наоборот об увеличении финансирования проектов модернизации экономики.
Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу». В полдень это был выпуск экономической панорамы. Его подготовил Иван Трефилов.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. Пожар в здании Дома культуры на северо-западе Москвы потушен, пострадавших нет. В Азербайджане арестован главный редактор независимой газеты «Хурал» Авваз Зейналов. Не менее 20 человек получили ранения при землетрясении на юге Перу.
Радиослушателей. С 30 октября изменяется расписание вещания «Радио Свобода» на коротких волнах. Узнать расписание возможно на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». В конце каждого часа мы сообщаем частоты вещания на следующий час. Слушайте «Радио Свобода».
Ксения Собчак встретила Василия Кименко в самом дорогом ресторане Москвы. Алексею Навальному взломали электронную почту. Эти сюжеты в обзоре «Сетевые разговоры». Его подготовили Ольга Серебряная и Александра Вагнер.
В российских блогах обсуждают устриц. Семейный обед главы Росмолодежи Василия Якименко в московском ресторане, где подают вкусную еду по 1200 рублей за тарелку, застала телеведущая Ксения Собчак. При себе у нее была камера и врожденный демократизм. Ксения попросила главу Росмолодежи об интервью для журнала GQ и ехидно поинтересовалась, зачем такое сибаритство, ведь все должно быть для партии, все должно быть для наших. Якименко ответил что-то невнятное, но за него Его высказалась в своем блоге пресс-секретарь движения Кристина Потупчик, которая сама-то обедает в столовой на Белорусской, но зато обладает недюжинным литературным даром.
Вчера самая хамовитая барышня российской тусовки Ксения Собчак попыталась сорвать семейный обед Василия Якименко в каком-то апперклассовом ресторане, где, очевидно, постоянно ошивается в поисках тех, кого можно заставить заплатить за ее обед, или тех, кому можно попробовать испоганить их собственный обед. Я только одного не понимаю. Если это место такое уж дорогое, как это комментировала Собчак, то почему тогда туда пускают таких дешевых проституток, как она? Так вот, Собчак набросилась на Якименко с камерой, начала заглядывать ему в тарелку и стыдить за выбор дорогого места, не забывая при этом оправдываться, что ей-то сюда можно. Ксюша даже выложила отснятый ролик в Твиттер, откуда его, на удивление, быстро подхватили СМИ. Правильно, это ведь горячая новость, практически эксклюзив. Оказывается, люди ходят в рестораны и едят в них.
Кристина Потупчик слукавила. Понятно, что интерес российских блогеров к обеденным привычкам главы Росмолодежи вызван отнюдь не кулинарным интересом, а чисто политическим. Не так давно в интервью телеканалу «Дождь» пресс-секретарь нынешнего премьера Дмитрий Песков заявил, что в дорогих московских ресторанах, где вкусная еда стоит 1200 рублей за тарелку, обедают исключительно недовольные мудрой политикой нынешней власти. Удивление Собчак понять можно. Если недоволен даже Якименко, то куда же катится власть? Один из вариантов ее будущего описал блогер Иван Давыдов. Он реагирует на затеянный в столице процесс огораживания здания администрации президента. На закрытой территории окажется памятник 17-го столетия, церковь Троицы в Никитниках, негодует Архнадзор. Иван Давыдов не разделяет негодование.
Это ведь зависит от точки зрения. Сегодня, допустим, окруженная забором территория – это место, в которое трудно пробраться, а завтра – место, из которого непросто выбраться. И хорошо, что некоторых граждан собирают в огороженном месте. Может быть, через несколько лет граждане не только на церковь Троицы будут приходить любоваться, но еще и на рычащих хищников, отделенных от нормальной России непреодолимым забором. Те, кто посердобольней, станут швырять им за забор куски сырого мяса, а прочие просто наблюдать за драками и случками. В общем, надо бы еще и Думу забором внести, мне кажется.
Главной темой российской блогосферы стала публикация писем известного блогера Алексея Навального на специально созданном с этой целью сайте navalnymail.kz. Эти письма попали в открытый доступ после взлома почтового ящика руководителя проекта «Распил». Сам Навальный на своей странице в «Живом журнале» утверждает, что 90% писем действительно его. Опубликована переписка с женой, конфиденциальная информация, номера паспортов и документов на машину, а также переписка, связанная с расследованием так называемого «дела Даймлера». Компания Daimler AG обвиняется в подкупе чиновников из 22 стран мира, в том числе из России, для получения госконтрактов на поставку своей продукции. В своем блоге Навальный по поводу утечки писем написал:
«В первую очередь извиняюсь перед всеми, чьи письма и тем более персональные данные оказались на всеобщем обозрении. Мне очень жаль, что так получилось. Я, когда на работу беру людей, сразу предупреждаю, будьте готовы, что вашу почту и все аккаунты в социальных сетях вскроют, все вытащат наружу. Мне самому казалось, что я совершенно готов к этому, и когда мою почту раскроют всем, а это было очевидно после второго взлома, я буду улыбаться холодной улыбкой. Ну, то есть я, конечно, улыбаюсь, но читать письма своей жены, вывешенные на каком-то казахском сервере, оказалось гораздо неприятнее, чем этого можно было ожидать. Испытываю горечь, прям как Владлен Степанов. Противно думать, что сидели три каких-то мудака в администрации президента и разглядывали письма с фотографиями твоих детей и сканы документов, раздумывая, это для папочки компромат или нет. Ну, ничего уж такого страшного, назвался груздем, показывая всем почту. А что вы думали, там будет? Как я детей ем по заказу Березовского? Детей не ем. И как у любого обычного человека, нет у меня в почте чего-то экстраординарного. Зато теперь у меня от вас секретов нет». Почти. Зловещий смех. Без секретов жить легче, а уж политику тем более.
Журналист Олег Кашин на сайте Snob.ru говорит, что в открытом доступе были опубликованы и несколько его писем Навальному, что лично его расстроило. Но истинное возмущение Кашин испытывает в связи с заявлениями некоторых блогеров, что Навальный взломал свою почту сам. В качестве опровержения этому он приводит следующие аргументы.
Осталось только понять, какие письма стоит считать невинными, а какие компрометирующими. Просто подумайте, что должно быть в этих письмах, чтобы они всерьез повредили репутации Навального. Дорогой Борис Абрамович, новая партия христианских младенцев оказалась не свежей. Так что ли? Думаю, даже и в этом случае ядерная аудитория Навального среагировала бы единственным образом. Ну, младенцы, ну и что? Долой партию жуликов и воров. Я не преувеличиваю. Посмотрите комментарии к любому посту Навального в ЖЖ. Его аудитория реагирует так на все. Единственный компромат, который мог бы Навальному всерьез повредить, переписка Навального с Сурковым или с кем-то из топ-менеджеров «Единой России», и чтобы в этой переписке Навальный спрашивал, до которого часа работает партийная касса, а ему отвечали бы, что до 6 часов вечера, и не забудьте захватить паспорт. Но таких писем там нет, а все остальное действительно не имеет значения.
Обзор «Сетевые разговоры». 16 стран Содружества наций, Великобритании, ее бывшие колонии и доминионы, для которых британский монарх остается главой государства, договорились об изменении порядка престола наследия. Договоренность достигнута на проходящем в Австралии саммите Содружества. Реформа предоставит право старшей дочери монарха преследовать престол, даже если у нее есть братья. По словам премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, речь идет об отмене дискриминационных правил, не соответствующих нормам современного общества. О сути реформы Андрей Шароградский, мой коллега, беседует с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по Британии Кириллом Кобриным.
Попытки изменить действующие законы о престолонаследии в Великобритании предпринимались последние 30 лет и не раз. С чем они связаны?
Ну, есть несколько вещей, которые всплывают в голове, когда мы говорим об этой проблеме. Ведь речь идет не только, заметьте, о том, что теперь девочки или наследницы престола могут в порядке возраста наследовать этот самый престол, но и о том, что снимается запрет на брак с католиком. Так вот, эти две вещи, они, казалось бы, между собой имеют мало общего, но на самом деле суть у них одна и та же. Суть заключается в общем изменении контекста и британской, и западной жизни. Это речь идет и об эмансипации, как раньше это говорили, сейчас уже это слово почти не употребляется в контексте Запада, об эмансипации женщин и о борьбе женщин за их права, и это уже чисто британская история, об эмансипации католиков, которые были поражены в правах вплоть до середины XIX века в общем и целом. И вот, кажется, последний бастион рухнул вот сейчас с отменой запрета брака монарха на брака с католиком. С одной стороны, можно сказать, что это чуть ли не финальная точка феминистической революции на Западе, в том виде феминизма, который мы его знаем, который родился еще из суфражистского движения конца XIX века, когда женщины просто просто боролись за равные права с мужчинами. Может быть, вот возможность наследовать престол в порядке возрастной очереди, это было чуть ли не последнее из тех прав, которые у женщин, по крайней мере, у женщин подданных британской монархии не было. А что касается эмансипации католиков, то это тоже явно совершенно завершающая последняя точка в борьбе католиков за равноправие. Это неравноправие католиков началось, как известно, с государственной реформации, которую в первой трети XVI века провел английский король Генрих VI, который уничтожил католическую церковь как официальную церковь английской монархии. Потом последовали преследования католиков, которых видели шпионов, либо агентов влияния, либо католической Испании, а Испания была главным врагом Англии в конце XVI века, либо Франции и так далее, и так далее. Вот когда вот этот политический накал начал исчезать, католики стали получать обратно свои права, но все-таки вот этот подсознательный страх перед папистами, как их называют в Англии, как их называют в Британии, он сохранялся, может быть, вот действительно на подсознательном уровне, и вот сейчас эта последняя завеса пала. Что касается борьбы женщин за свои права, то это чуть ли не единственная в истории человечества кампания, которая действительно счастливо завершилась победой.
Но все-таки, Кирилл, вот эти 30 лет, о которых мы говорим, когда предпринимались попытки изменить эти законы, насколько я понимаю, законы не менялись, потому что этому противодействовало правительство Великобритании. Им двигал вот этот подсознательный страх, о котором вы говорили?
Конечно, речь идет о сразу нескольких вещах. Вы же понимаете, что изменение порядка престола наследия – это вопрос не только общечеловеческий или даже общеполитический, но и вопрос конкретно политический. Ведь сколь бы малым вроде бы не было влияние британской королевской семьи и, собственно, самой структуры монархии на британскую жизнь, которая воспринимается чаще всего как декоративное или полудекоративное украшение, но, тем не менее, это все-таки политика и политика конкретная. Сейчас это решение, как говорят в России, принято под. Так вот, это решение принято под принца Уильяма и вот сразу после его свадьбы с Кейт Миддлтон. Сейчас они герцог и герцогиня кембриджские, и понятно, что, так как они недавно поженились, не лишено оснований ждать того, что у них появится наследники, а у них родятся дети. И вот в заботе именно о конкретной вот этой паре наследников, о том, что у них будет с наследниками, родилось вот это решение. Это очень важное решение именно в том смысле, что оно рассчитано прежде всего на будущее. Оно не меняет никак нынешней ситуации, оно не меняет никак ситуации с принцем Чарльзом, как единственным наследником нынешней королевы Елизаветы. Это никак не меняет ситуации с принцем Уильямом, как наследником следующим после принца Чарльза. Речь идет о том, что с какого-то периода мы начнем играть по новым правилам, и британская монархия модернизируется, ну, скажем так, окончательно и бесповоротно.
Обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гурьева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Человек имеет право». 9 лет трагедии в музыкальном центре на Дубровке. Автор и ведущая программы Марьяна Тарачешникова.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Свечи, цветы и портреты погибших на ступенях театрального центра на Дубровке.
Вынесен единогласно виновны и не заслуживают снисхождения.
17 стран еврозоны приняли чрезвычайно важное решение.
К концу дня у нас получился всеобъемлющий план.
Здесь ужасно. Наши дома разрушены, и мы вынуждены жить под открытым...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.